В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Добрый день, уважаемые слушатели и зрители. Будущее Донбасса. Интеграция тех его территорий, которые сегодня находятся под контролем незаконных вооруженных формирований, и тех, на которых строится обычная украинская мирная жизнь. Обычная, конечно, условно, потому что эти территории находятся на линии соприкосновения, обстрелы, перемирия. Все это тоже их реальность. Мы с моим коллегой, редактором программы «Донбасс Реалии» Украинской службы радио «Свобода» Андреем Дегтяренко. Здравствуйте, Андрей. Пригласили в эфир заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных переселенцев, бывшего главу областной военно-гражданской администрации Луганской области Георгия Туку. Здравствуйте, Георгий Борисович.
Добрый день.
Вы руководили той частью Луганщины, которая осталась под украинским контролем. Другая часть, другая администрация, другие порядки, другие законы. И вот всегда вопрос, а люди тоже другие?
Нет, я не считаю их другими. Более того, я считаю, что ничем не отличаются от людей в Ровенщине, Житомирщине или Киевщине. Другое дело, что так сложилось, что люди в большей степени обработаны информационным полем, которое создавалось на протяжении многих лет. Это совершенно другой вопрос. А люди такие же.
В принципе, если говорить о том, что сегодня происходит, когда вы уже несколько месяцев не работаете с самой Луганской области, работаете в министерстве, можно ли говорить, что Луганская область просто живет обычной, так сказать, жизнью украинского региона?
Да. Та территория, которая контролируется центральной властью, естественно, если не брать на внимание линию размежевания, то да, живет абсолютно спокойно, нормально.
Ну, конечно, есть специфика, и я думаю, Георгий со мной согласится в том, что очень большая полоса, которая прилегает к линии разграничения, несколько выключена из как да, нормального обеспечения у всеми украинскими ресурсами, так и, собственно, с точки зрения того, что там происходит, большое количество военных. Есть линия, которая находится между блокпостами, в которой находятся даже целые и части населенных пунктов, в которой очень много проблем, и можно даже сказать, что право обычное там не действует. Люди ограничены в плане передвижения и так далее. Плюс еще об одном нюансе освобожденных частей Луганской и Донецкой областей, тех частей, которые никогда не были под контролем сепаратистов, хотел бы сказать. Большое количество людей постоянно мигрирует через линию разграничения, и вот эти люди, которые уезжают с оккупированных районов, они наводняют освобожденные части, они снимают там деньги, они покупают там товары, они вступают в контакты с местным населением, они общаются. Очень, кстати, заметны эти люди, когда я каждый раз, когда я езжу на Донбасс, делая различные материалы, это всегда видны люди с той стороны. Они несколько потеряны, они ходят, выспрашивают место, и вот видно, что для них контраст между жизнью по эту и по ту сторону линии разграничения, он все-таки велик.
Это абсолютная правда. Такие наблюдения соответствуют абсолютно действительности. Это касается не только Луганщины, но и Донеччины. И по тем данным, которые, ну, не могу сказать постоянно, но с достаточно высокой периодичностью получаю с той стороны, настроение людей очень стремительно меняется. Не в пользу русского мира.
Вы говорите, мы говорим о серых зонах. Это такое, условно говоря, будет называть серое население по две стороны границы.
Да.
Там у него одни проблемы, по другую сторону тоже очень похожие. Получается,
да,
некие общие, так сказать, общие ценности выживания да. оказываются. Вот это опасно.
Да. Да, я согласен с этим. Абсолютно. И надо делать больше. И хочется делать больше. Например, мы вчера вечером разрабатывали изменения в законодательство, согласно которому осуществляется доставка гуманитарной помощи. И в первую очередь, ну, речь идет об упрощении бюрократических процедур для наших западных партнеров. И в первую очередь речь идет о том, чтобы наконец-то хотя бы Красному Кресту дать доступ работы на оккупированных территориях. К сожалению, ситуация очень нехорошая с точки зрения медицинского обслуживания, медицинского обеспечения. Я встречался недели примерно 2-3 назад с представителем Верховного комиссара ООН по вопросам ВИЧ и туберкулеза. Я не буду озвучивать те данные, которые мы получили с неподконтрольной территории. Но если очень быть мягким и корректным в выражениях, то ситуация очень тревожна.
А почему это именно на этих территориях происходит? Не хватает медикаментов?
Совершенно верно, да. В виде исключительно мотивация, исключительно политическая, те оккупационные власти, которые контролируют сейчас часть территории Луганщины и Донеччины, они не допускают ни Красный Крест, ни Врачей без границ. Единственные гуманитарные грузы, которые поступают с территории Украины, это грузы под брендом фонда Рината Ахметова. Потому что далеко не все грузы.
Ринат Ахметовский.
Да. Но я ни разу в масс-медиа этого не слышал. Везде только Ринат Леонидович, дорогой Ринат Леонидович. На самом деле не такой дорогой. Поэтому, к сожалению, медпрепараты тоже не пропускаются. Почему Россия этого не осуществляет, я затрудняюсь сказать. Не знаю. Ну, видать, судя по всему, я уже об этом говорил примерно полгода назад, может быть, даже чуть раньше, что отношение России к оккупированным территориям, оно начало очень ярко выражаться, когда в массовом порядке начали вырезаться предприятия. Хозяин так себя не ведет. Если человек даже просто, если он захватил чужой дом, но имеет какую-то долгосрочную перспективу, он не будет в ноль грабить этот дом. Потому что ему там жить, ему строить там. И, судя по всему, вот примерно такое отношение оно и дальше превалирует. Этим объясняется во многом и смена настроений жителей оккупированных территорий. Уже прошло то время, когда было очарование русским миром. Да, наверное, еще пока не нашлась та критическая масса, которая видит ночами украинские флаги. Тем не менее, с каждым днем количество этих людей растет. Вот тот факт, что люди постоянно мигрируют через линию разграничения, это очень положительный фактор. Мы его использовали во время обсуждения концепции разбудовы миру на Донбассе. Потому что даже за международными статистическими данными конфликтологов, которые исследуют подобного рода конфликтные ситуации на протяжении последних 35-40 лет, каждый переселенец, который находится на контролируемой территории, имеет в среднем 3 контакта постоянных с людьми, которые проживают на оккупированной территории, и 5 регулярных. Если усреднить, примерно 8 человек постоянно находятся в контакте с людьми, которые находятся на территории, которая контролируется правительством. Поэтому, если взять даже по данным международных организаций, которые по косвенным признакам определяют количество реально находящихся переселенцев, порядка 800 тысяч, если мы умножаем эту цифру на 5, мы понимаем, что практически даже вот только с общения переселенцев, мы фактически получаем дополнительный, очень мощный информационный канал воздействия на людей, которые проживают на оккупированной территории.
Я согласен абсолютно, это так. Могу сказать по себе, я человек из Луганска, переехал в 2014 году и контактирую не только по журналистским надобностям, поскольку мы берем оттуда информацию и делаем ее на Радио Свобода, но и, в принципе, просто с людьми, которые интересуются тем, как живет Украина сейчас и рассказывают о своей жизни на той территории. В принципе, о том, что настроения меняются, я согласен с этой точкой зрения, но боюсь, что сепаратисты знают об этом и делать все возможное, чтобы эти проукраинские настроения не перешли в действие. Лидер так называемой группировки ЛНР Игорь Плотницкий заявлял о том, что он какой-то там очередной заговор раскрыл против себя, и была сделана очень важная оговорка. Вот, по его мнению, эти так называемые заговорщики хотели показать, что украинский народ, он так и сказал, на этой территории бунтует, и создать для этого условия для захождения украинских войск. То есть в переводе с сепаратистского на нормальный можно объяснить, что под заговором или попыткой переворота на самом деле сепаратистки называют возмущение людей и вот такая предмайданное, что ли, состояние. Это то, чего они действительно боятся, то, против чего они постоянно пытаются тренироваться, тренировать свои силовые органы. Вот буквально недавно, 17-18 сентября, я знаю, что в Луганске проходили подобные тренировки, когда силовики выпрыгивали на улицы и имитировали разгон подобных демонстраций. То есть боюсь, что действительно понимают они, что Майдан и народное возмущение для них действительно опасно, но готовятся противостоять. Все-таки, как мне кажется, подобные акции, мирные акции, ненасильственное сопротивление, оно эффективно не против военных режимов, а против нормальных легальных режимов. Там, на той территории, действительно никаких легальных режимов нет. И вопрос, будет ли это эффективно и сможем ли мы как-то это использовать. Вот действительно даже у меня есть вопрос к вам, как вы считаете, а можем ли мы действительно, Украина может ли получить пользу от того, что значительное количество людей там разочаровалось в русском мире?
Я не сторонник, не дай Боже, если честно, призывать наших сограждан, которые сейчас находятся на оккупированной территории, к какому-то восстанию или бунту. К сожалению, при том количестве вооружения и регулярных и наемных войск, которые находятся на Донбассе, я боюсь, что мы можем получить второе Варшавское восстание. И я бы не рекомендовал и не советовал, мне, честно говоря, даже больно думать о том, что возможно такое возникновение подобных событий.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Мы спрашиваем с моим коллегой Андреем Дегтяренко, ведет программу Виталий Портников. Кстати говоря, я хотел бы спросить еще говорить о элитах Луганске, потому что там вот была, так сказать, я бы сказал, отдельная ОПГ, если так можно сказать, которая руководила Луганской областью все последние десятилетия. И мы знали всегда руководителей этой ОПГ, они были представлены в парламенте и были уважаемыми такими политическими деятелями. Да. А вот что сейчас с ее влиянием?
Такие экземпляры, как Плотницкий, Захарченко, они никоим образом не собираются делиться властью с представителями старого режима. У меня язык не поворачивается все это кодло называть элитой. Так, в принципе, как и то кодло, которое руководит в парламенте, например, у нас здесь. Там практически влияние сведено, если совсем к нулю, то к мизеру. На тех территориях, которые контролируются центральной властью, да, еще определенное влияние есть. В первую очередь, естественно, через те кадровые назначения, которые проводились в течение последних 15-20 лет, их ставленники кадровые, они во многом еще остаются на своих местах, на руководящих постах. Они, многие из них трансформировались из партии региона в оппозиционный блок. Многие занимаются исключительно вроде бы как хозяйственной деятельностью, но продолжают на самом деле просто разворовывать по возможности бюджеты. Все это имеет место.
Недавно даже были случаи, если мы говорим про Луганскую область, в Лисичанске, много есть претензий к народному депутату, который был еще от партии регионов, Сергею Дунаеву. Ему принадлежит местная телекомпания. Была история о том, что он абсолютно спокойно говорит о том, что он сочувствует людям, которые взяли в руки оружие с той стороны, считает их тоже в том числе героями. Он за, естественно, за мирное развитие. И вообще эта вот риторика для бывших представителей партии регионов, она очень типична в Украине, о том, что мы за мир любой ценой. Да? То есть, в принципе, все в стране за мир. Просто вопрос, кто какой ценой. Вот продолжается, по сути, на этих территориях Донецкой и Луганской области бесконтрольное выбирание ресурсов старыми элитами. Но, да, давайте вот скажем честно, что, в принципе, я не могу сказать, что ситуация на Донбассе чем-то отличается в этом смысле от той же Житомирской или Ровенской области, где точно так же копают янтарь и так далее. Давайте признаемся честно, что Украина все-таки не так далеко ушла от того вот криминально феодального строя, которым она была, по сути, сразу после развала Советского Союза. К сожалению, все реформы, которые сейчас идут, они идут медленно как в центре страны, а уж тем более они идут медленно на окраинах, и уж тем более еще значительно они идут гораздо медленнее там, где идет война, где присутствуют все эти серые зоны, где условия для криминального бизнеса, для различных трафиков, различных потоков неконтролируемых, они гораздо лучше. И не секрет, что вот мы говорим о оккупированной территории, о том, что люди соприкасаются с освобожденной частью, с оккупированной частью. Но не секрет о том, что идут грузы неподконтрольные. Конечно. И не только неподконтрольные. Уголь оттуда идет вполне спокойно, как и, в принципе, лес для угольных предприятий идет с нашей стороны. А с другой стороны, люди, которые пересекают линию разграничения, лишены возможности там провести лишний блок сигарет, потому что это считается чуть ли не контрабандой, хотя нет никакой настоящей границы, и уж тем более нет государственной границы. То есть вот это вот состояние и социального неравенства, и я бы сказал даже политического неравенства, когда два разных гражданина, в зависимости от того, обладают ли они ресурсами и властью, и либо они являются простыми там гражданами, либо частными мелкими предпринимателями, они совершенно не равны в правах даже вот на этой территории, на территории Донбасса, даже при пересечении этой территории.
А еще работая на Луганщине, мне было очень непросто объяснить пограничникам или бойцам вооруженных сил Украины, почему мы вместе с ними гоняемся за машинами, в которых там 50-100 килограмм сыра. В то же время пограничники задержали полный грузовой вагон, набитый электроникой. Телефоны, планшеты, вся вот эта вот.
В какую сторону он шел? Отсюда? Туда. Туда?
4 дня свозились документы для того, чтобы все-таки подогнать эти документы под все требования. Свезли таки на 4-й день. Было желание его просто взорвать прямо там на колее, но я честно говорю, к сожалению, у пограничников там, я считаю, очень повезло Луганщине с командиром Луганского погранотряда. Жесткая дисциплина, и при всем неприятии подобных грузопотоков и непонимании того, что происходит, он сдержал людей и не дал возможности восторжествовать тому, что я называю социальная справедливость. Что касается перемещения грузов как таковых вообще, меня в самом начале, когда я вернулся в Киев, меня очень сильно критиковали за мои высказывания о том, что надо ослаблять режим блокады, что надо возобновлять торговлю. Жизнь показывает мою правоту 100%. И мы сейчас в кабинете министров находится новый порядок пересечения линии разграничения. Там есть три принципиальных отличия. Мы рекомендуем разрешить перевоз личной клади весом до 200 килограмм, а не 50, как сейчас. Во-вторых, при покупке товаров на логистических центрах до 500 килограмм. И в-третьих, мы хотим передать право разрешения провоза тех или иных грузов от СБУ, Министерства экономики и торговли. Совершенно на общих основаниях. СБУ, с нашей точки зрения, должно заниматься товарами либо двойного назначения, либо исключительно военного. Я не понимаю, зачем службе безопасности вмешиваться в процедуру перевоза питьевой воды или пищи бумаги.
Но я хотел бы уточнить, что когда речь идет о 500 там, килограммах, то это уже, по моему большому счету, закупки для бизнеса.
Правильно? Естественно, для микробизнеса. Да, на это и рассчитана работа логистических центров.
Ну, означает ли это, что, по большому счету, этот микробизнес, он может быть не только украинским, не только луганским, он может быть российским, да? Если так разобраться,
да,
потому что...
Да, да, но это надо смотреть реально. Дело в том, что мне очень много информации дали наши международные партнеры. Опять-таки, я говорю, вот эти четыре профессиональных центра мировых, которые занимаются исследованиями. Я, возвращаясь уже с Луганщины, я понимал, что вот что касается линии разграничения, что-то происходит не так. Я не знал, как надо, но я видел, что ну не так. А все оказывается достаточно просто. Значит, во-первых, весь мир проходит через эти этапы. Мы не исключение. И, к сожалению, очень часто наступают все на одни и те же грабли. И мы, в том числе, наступили на эти же грабли. Когда объявляется блокада, в достаточно краткосрочной перспективе у населения на оккупированных территориях резко падает уровень жизни. Падает количество денежной массы. Уменьшается существенное количество продуктов питания в магазинах. Таким образом, у людей это вызывает недовольство. В первую очередь, это недовольство направлено на новых князьков, вождей и революционеров, которые, пообещав светлое будущее, повели за собой людей и не смогли его реализовать. В этот момент митрополия должна ослаблять блокаду для того, чтобы возобновлять нормальный уровень снабжения, показывая людям, нашим согражданам, что вы наши, мы ваши, это они, ваши руководители, они не наши. К сожалению, мы этого в свое время не сделали. В результате что мы получили? Мы получили практически полностью рублевую зону. Мы получили практически на 90% российские товары. Более того, так как там продолжают работать немало людей, которые работают на украинских предприятиях, которые перерегистрировались.
Вот да. Это особенность, мне кажется, которой нигде не было.
Да.
Да.
Которые перерегистрировались на территории Украины, они получают заработную плату гривнами. Конечно, уровень заработной платы не позволяет людям производить какие-то накопления. То есть они их постоянно тратят от зарплаты к зарплате. В результате получается, что мы еще своей гривной финансируем производство товаров страны-агрессора. И теперь сейчас, когда начнется процедура деоккупации, еще придется бороться и с рублевой зоной, и с российским товаропроизводителем.
А вам не кажется, что вот рецепт, который вы предлагаете, это рецепт замороженного конфликта? Потому что вот, по большому счету, есть такой вот симбиоз, он есть в Приднестровье.
Есть.
Там и предприятия зарегистрированы по молдавским таможенным правилам.
Есть.
Там нет рублевой зоны, но там есть приднестровский рубль, который, по сути, там меняется на другие валюты на территории самого Приднестровья. И есть возможность покупать товары в Молдове, перепродавать их в Тирасполь, кстати, и наоборот. Да? То есть там есть экономический симбиоз. Он существует десятилетиями. А решения конфликта нет.
В свое время власти Молдовы совершили точно такую же ошибку, как и мы. Они, затягивая процесс блокады, они позволили на той узенькой полосочке Приднестровья сформироваться самостоятельной денежной банковской системе. Они позволили там сформироваться самостоятельным органом управления государственным. Таким образом, удалось, нравится нам это или нет, но на Приднестровье, в Приднестровье удалось сформировать квази-государственные органы. Сейчас-то мы с вами знаем, что это за органы, да, что такое эта компания «Шериф». Все это известно, но уже поезд ушел, уже все это сформировано. И сама эта территория оккупирована, она уже имеет признаки государства. Основная цель ослабления блокады – это не допустить формирования признаков государства на оккупированных территориях.
А у нас на территории оккупированного Донбасса, как вы считаете, у нас еще не произошло формирование этого квази-государства?
Еще
они
нет,
говорят о том,
уже,
что да.
Еще нет, но уже близки.
Какие основные признаки? Чего им не хватает и что может сделать в этой ситуации Украина?
Ну, у них на сегодняшний день нету банковской системы, а это один из основополагающих факторов формирования государственного механизма и государственного управления. У них еще до сих пор не работают такие функции, как, кстати, это в Приднестровье тоже, таможня. Никакой, как бы Россия там не кочевряжилась, но никакой официально груз с территории, оккупированной территории, на территорию России без таможенных отметок Украины не принимается.
Это вопрос исключительно доброй воли. А Приднестровье там может нет, потому что мы не позволили, чтобы она была. Точно так же и Россия может позволить, а может не позволить.
Может,
завтра
да.
Она может взять и сказать...
Конечно, да. Конечно, все это понимаем. Так вот, поэтому надо действовать быстрее, а не ждать, пока она позволит.
А как мы можем остановить это желание, допустим, российского
руководства? Еще раз говорю, мы уже потеряли примерно, по моим предположениям, минимум год своим бездействием. Но когда мы говорим о... квази-блокаде. Почему я говорю квази-блокаде? Потому что надо быть честным, и полная блокада никогда не существовала. Никогда, ни одного дня. Поэтому, когда мы говорим о квази-блокаде, мы столкнулись и, к сожалению, опять-таки, уже упустили момент, о котором мне рассказали тоже наши партнеры. Все дело в том, что, опять, это не наш ноу-хау какой-то, это нормальный опыт всех конфликтных стран, которые пошли, в том числе и на Балканах. Речь идет о том, что когда начинается... У спецов вообще у них есть такой термин «размягчение передка». Речь идет о том, что когда идет какое-то противостояние, сначала начинается неформальное общение с бойцами между собой. Давай перекурим, давай по 100 грамм выпьем, а давай шашлык пойдем вместе пожрем. Потом звучит предложение, а давай, что мы дураки что ли, зачем нам друг друга стрелять, давай бабло косить. Начинается вот этот вот процесс, который мы между собой называем контрабандой. На самом деле, с юридической точки зрения, это не контрабанда. В результате, те люди, которые стояли у истоков организации вот этих вот схем и потоков, в свою деятельность втягивают с каждым днем все большее количество военнослужащих. Многие из них попадают под вербовку противоположной стороны. Я знаю факты, когда наши недалекие командиры имели глупость получать вознаграждения на свои кредитные карты.
Это экономическая вербовка, по сути, не политическая.
А дальше ничего не надо. Пару раз ему деньги на карту кинули, и все, с ним уже можно делать все, что хочешь. Или ты теперь работаешь, или мы передаем твои данные куда тебе, в контрразведку. Следующий этап – это торговля оружием. И завершение – это продажа информации. Все это было во время обеих чеченских войн. Все абсолютно, шаг за шагом. При том, что в первую войну этим очень удачно пользовались чеченцы. Если хорошо покопаться в материалах, можно найти судебные процессы, когда просто продавали офицеры штабные российской армии, продавали информацию о выдвижении колонн, батальонов, и те просто по дороге уничтожали. Были судебные процессы. Во вторую чеченскую войну очень хорошо этим, уже освоившись, пользовались российская армия. Самый яркий пример – это Кадыров. Когда просто купли, открыли за очень большие деньги. Куплено и создано. Так вот, эти люди, которые начинают заниматься этим бизнесом, они, во-первых, с каждым днем вовлекают в свою сферу деятельности все большее количество людей. Постепенно они находят покровителей на более высоких этажах власти. Со временем, становясь все богаче и имея покровителей, они сами начинают подвигаться по служебной лестнице. В результате, по опыту Балкан, который зафиксирован международными наблюдателями. Когда в конце концов приходит время мира и деблокирования, самое большое сопротивление оказывают именно те люди,
которые вовлечены в этот бизнес. Но, кстати говоря, вы мне подсказали тему для специальной программы. Я вот думаю, что вот мы заканчиваем вот этот эфир, но нам нужно будет обязательно сделать эфир, который будет посвящен вот этому вот механизму, потому что действительно мы с ним сталкивались в бывшей Югославии, Чечне и где угодно. И вот интересно, действительно ли эта болезнь может уже поразить Донбасс. Поблагодарю заместителя министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туку. Спасибо, что были с нами. Поблагодарю своего коллегу, редактора программы «Донбасс Реали» Украинской службы радио «Свобода» Андрея Дегтяренко. Спасибо за участие. Напомню, что программу для вас провел Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые слушатели и зрители. Увидимся.